Вечер. Продолжаем наш цикл. Сегодня последний день мой. Меня попросили сегодня говорить о семейной жизни. Мы затронем эту тему также. Семейной жизни. И также мы будем говорить сегодня о мантре медитации и практиковать вместе. Надеюсь, что принесли бусы, если есть у кого-то. Если у кого-то не оказалось бус, мы будем просто повторять синхронно, без четок. Но лучше, если будет занято сознание. Итак, мы начнем немного о семейной жизни, о взаимоотношениях в семье, мужчина, женщина, а также есть дети. Каждый человек, он живет в семье обязательно. Либо со своими родителями, либо уже со своими детьми у него, самостоятельная семья. Хотя некоторые люди, они могут избежать этот уклад жизни, не нуждаются в нем. Но это очень редкие люди. Их в обществе будет очень много, единицы буквально. Это пример отшельничества, когда человек становится отшельником в молодые годы. Это редкий случай. Общее правило таково, что каждый человек проходит через 4 этапа жизни. 4. Если мы живем 100 лет, условно скажем, 100 лет, век, разделить его на 4 части. И первый этап – это ученичество. На санскрите называется брамачария. Брамачария. Брамачару – двусложное слово. То есть человек любит задавать вопросы о брамане, об абсолютной истине, интересуется, он учится. Это ученичество называется. Брамачару. Это период безбрачия. Несочетаемые вещи, скажем, семья и учеба. Это очень плохо сочетаемые вещи. Почему? Весь вопрос в сексуальной энергии. Когда уже человек созрел в сексуальном смысле, он уже не подлежит обучению как таковому. Нет, его труднее обучать. Мы немножко разъясним этот момент на основании открытия одного ученого русского. Который изучал обезьян, он сравнивал как биолог, шимпанзе, какой-то вид. Он установил, что обезьяна созревает, то есть взрослая особь, появляется через 2 года после рождения уже, проявляет себя как взрослая независимая особь, самостоятельная. Человек, он сказал, 12 лет примерно, до какого-то самостоятельного уже характера, до каких-то признаков самостоятельности. 12 лет. Он наблюдал и сделал вывод, что это связано именно с половым созреванием особи. То есть обезьяна созревает за 2 года все. И она становится самостоятельной, независимой уже. Она не любит подчиняться, быть под контролем, хочет действовать независимо. Человек, его первые именно ощущения, вот это вот созревание полового, примерно с 11-12 лет, как в Ведах и говорится, он наблюдал. Но он установил 12 лет этот человек. И он утверждает, что обучать человека можно именно до 12 лет. Остальное не относится уже к обучению как таковому, а к информации. Как бы знание уже в систему приводится уже после этого. А знание закладывается, он считает, вот именно вот до 12 лет, как ни странно. Он опирается в своем открытии на один случай в Америке. Родилась девочка в одной семье. Очень странный случай, конечно, но это факт. Эту девочку никто не хотел там. Родители были какие-то монстры, как выяснилось потом. Возможно, у них даже были психологические отклонения какие-то, психические. Но суть в том, что они не воспитывали этого ребенка как человеческое существо. Они не принимали этого ребенка, они его привязывали ее за к ножке стола, за пояс веревочкой, к ножке стола, и она жила как собачонка. Кормились чашки с миски, молочной смесью, вот и все. Такой случай был зафиксирован один. Известный науке один. И до 12 лет она росла. Вот так произошло. Факт. Потом как-то это обнаружили, заинтересовались и полиция, и психологи заинтересовались этим, ученые. Стали выяснять, взяли эту девочку, она не умела ни говорить, ни читать, ни писать, не понимала ласок, ничего этого не было. Дикий звереныш такой, 12 лет. И ученые попытались восстановить ее интеллект, как бы способности к речи, к обучению. 2 года усилий было примерно. Примерно 2 или даже больше усилий, лет. Она достигла примерно уровня интеллекта трехгодовалого ребенка, и все. На этом они остановились, не могли дальше продолжать. Она была не способна к обучению. То есть какой-то период времени ценный уже ушел. То есть в этом возрасте дети, они склонны язык на лету схватывать, они хорошо понимают языки, их можно обучать многим языкам в этом возрасте, очень многим, естественно, без всякой грамматики, без синтезиса и без каких-то сложных вещей. Они на слух, они мироощущение имеют особое, дети. Особое мироощущение называется, мировосприятие. Это связано с тем, что их половая зрелость не проявлена, как говорил Шанкарачарья, он тоже говорил о том же самом, Шанкарачарья, один из великих учителей и персоналистов. Он сказал, что если бы у человека было еще одно такое чувство, подобное сексуальному, он бы никогда не смог бы понять духовную науку уже окончательно. Если еще одно такое чувство бы по силе добавилось. И таким образом установилось, что в 12 лет уже идет другой этап обучения. Уже информация и то, что человек чувствует внутри, мироощущение, нужно сложить в систему. Образование это помогает. Школа, институт, уже в систему складывается то, что он воспринял вот в ранние годы. Это называется брамачария. И веды предлагают, что хотя сексуальное желание можно уже пробудить рано, с 10, 11, 12 лет, уже есть такие случаи, его можно пробудить раньше времени, стимулировать, не рекомендуют это делать, чтобы человек учился в течение всей жизни, рекомендуют контролировать это желание, чтобы не остановить его процесс обучения, развития внутреннего, духовного и интеллектуального. То есть человек может с помощью разума поддерживать в себе брамачарию, безбрачие. Вот это сила разума. И таким образом он будет постигать мудрость в течение всей жизни. Не до 12 лет. У него откроются возможности мироощущения развивать и дальше, глубже, до вселенского масштаба. Вот это человеческое существо уже в развитом виде. Поэтому жизнь брамачария примерно до 20-25 лет. Если 100 лет мы живем, то первая четверть, 25 лет, скажем так. Примерно. Потому что мы не живем 100 лет. Так или иначе, это период ученичества. Начальный этап обучения связан с играми обязательно. Потому что ребенок, не имея сексуального желания, любит больше всего игры. В этом выражается его наслаждение жизнью. Он играет, он все видит с точки зрения игры. Скажем, если в этом зале сейчас был ребенок, он бы уже залез и под кресло, и над креслом, и под шторки, и туда, и он все для игр бы использовал. Были бы беспокойства, конечно. Как мы тоже в детстве, мы делали разные вещи. Мы брали мячи, мячиком резиновый, разрезали порванный мяч, набивали его камнями и ставили на дороге. И смотрели, кто пнет его. Очень интересно было наблюдать за этим. Как какой-нибудь человек разгонялся и пинал этот мяч, и потом прыгал на этой ноге и искал, кто же это все сделал. Нам очень нравились такие игры, забавы. Но излюбленное занятие было другое у нас. Кошелек находили. Набивали его чем-нибудь, неважно чем, и за ниточку на дорожку, и прячешься за кустик. Очень интересно. Тут дети есть, я думаю, что они знают эти тонкости лучше. И идет человек, он увидит кошелек, он сразу меняется. Просто наблюдаете, потрясающая вещь. Он оглядывается по сторонам и смотрит на этот кошелек, приближается, хочет взять его быстро, и вы дергаете в этот момент, раз, на кошелек. Потрясающая игра. Рекомендую. Но дети, они сами придумают все это их пхавы, их игры, взрослые уже как бы так не мыслят, как правило, забывают об этом. Вот так они живут, они будут играть. Поэтому обучение начинается с игр именно. В духе наслаждения нужно учить ребенка. То есть он не может быть серьезным долгое время, о чем-то одном думать, это трудно для него. Поэтому с помощью игр. А затем он взрослеет, и по мере его созревания требуется учиться концентрироваться. Как психологи западные, они тоже сделали интересное наблюдение. Они исследуют психологию преступников. Знаете, есть такие люди, вот один вид только уже страшный становится. Потому что у него глаза стеклянные, он может вас проткнуть, не заметив даже чем-нибудь. Для него это не проблема. Проткнуть человека там, или как муху так придавить, то же самое. Нет барьера этого. И они изучают таких людей, и они констатируют факт, что этих людей очень легко разгневать, очень легко вывести из себя просто. Знаете, неконтролируемый гнев, всплески начинаются у них. Что они могут взять оружие сразу, что-то страшное сделать такое. Они могут терпеть какие-то оскорбления в свой адрес или критики малейшие. С чем это связано? Интересное, простое открытие. Неумением концентрироваться на чем-то одном важном. То человек не был обучен концентрироваться, думать о чем-то важном. Цель жизни не было такого, что он постоянно о чем-то помнил важном в своей жизни. Ради чего он мог бы терпеть что-то, поскольку всегда терпеть что-то нужно в жизни. У него не было каких-то ценностей, даже простых, элементарных. Такие как мать, дочь, там, сын, жена, не было такого. Ничего святого, как говорится. И поэтому вот эта вещь, когда человек не может свой разум зафиксировать, дает волю чувствам, уму, и он становится неконтролируемый гнев, раздражение, очень эгоистичное вот это вот восприятие жизни, очень обостренное. И там психологи говорят, что просто если этого человека бы вовремя научили читать книги, уже бы этого не было. Он этот человек даже читать не мог и писать. Вот как важно просто вот какую-то тему углубляться, скажем, человек рисует, скажем, да, он углубляется. Почему так важно? Он все время контролирует ему чувства. Вот что важно, вот в чем важность. Он занимается музыкой или занимается математикой, он занимается какой-то имеет дело, и он может посвятить себя. И вот тут разум его начинает как-то помогать. Он уже становится осмысленным, интеллектуальным, управляемым, цивилизованным. То есть процесс обучения. Поэтому долг, конечно же, всех детей до 20-25 лет учиться. То есть учиться, и это поможет сформировать характер. Главная школа – это формирование характера. Потому что учиться – это тоже трудная задача. Это брамачари называется. И пока человек получает истинные знания, ему легко справляться с сексуальными желаниями. Это тоже связано. Если праздный ум – мастерская дьявола, говорится. Если ум ничем не занят, то начинают усиливаться материальные желания, не подобно слону. Веда говорится, когда приходит материальное желание какое-то, ну, подобно слону. Слон подходит, и вы не можете его отпихнуть, потому что это слон. Очень тяжелый, большой, он не можете его отодвинуть. И он идет ближе, 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 и вы попадаете во власть этого желания. Потом появляются маньяки, люди, знаете, такие неуправляемые. Убийцы уже в детском возрасте, имеющие вкус к этому. Проституция детская, вот это вот такие вот серьезные очень факторы. Вот, когда материальное желание, просто они вот раздавливают личность, подчиняют себе. Делают из него раба такого. Вот, поэтому он должен учиться, и знание должно быть связано с абсолютом, высшую цель иметь, потому что не имея высшей цели, разум не обладает силой. Ну, мы скажем, не курите, курить вредно. Но кто-то может сказать, ну и что? Что вредно? А какой в этом смысл? Что ты будешь здоровым, а я больным? Объясни мне, есть ли какой-то смысл в том, чтобы бросать курить? Я просто живу полноценной жизнью, лучше я проживу 30 лет, наслаждаясь полностью, чем 100 лет, ничем не наслаждаясь. Если у тебя нет высшего смысла, зачем должен бросать курить или бросать пить? Но когда появляется высший смысл, цель жизни, осознание, видите, человек может принять это. Просто на основании разума. Поэтому любая религия говорит, верь в Бога. Он говорит это обычно тем людям, которые не могут понять его, лишены знания. Тогда говорит, просто верь. Уже это поможет, уже вера поможет тебе отказаться от каких-то дурных вещей. То есть, если ты фиксируешь ум на чем-то возвышенном, разум, то ты сможешь подчинять низшие какие-то привычки. Вот это школа, это обучение. 20-25 лет все-таки эти желания пробуждаются, становятся достаточно сильными. Притягивают противоположный пол, игры переходят уже в игры с противоположным полом. Это переход, есть переход, когда интересно становятся мальчики, девочки, они начинают интересоваться друг другом сильно. Они чувствуют это влияние, какое-то воодушевление, возбуждение, сильное вдохновение. Это вот первая любовь, это чувство, оно очень сильно их поглощает. И это естественно, это ничего там дурного нет. Как бы эти чувства, они чистые вначале. Позже они трансформируются уже в какие-то плотские. Да. Вот тут, имея в виду, что это есть естественный ход развития, естественный интерес человека, что юноши будут влюбляться с девушками, то есть институт брака. Чтобы они не влюблялись каждый день в нового партнера. Такая тенденция тоже есть, понимаете, да, у человека. Надоедает или ссорится, он идет к другому. Так, чтобы это ограничить, была какая-то культура, человеческая культура, означает, брак должен быть. Не так, как кошки, собаки, они совокупляются с кем угодно, или... у них нет такого института. Такого. И вот брак необходим для того, чтобы ограничить это общение с противоположным полом в одной семье, с одним человеком. Все. То есть антирелигиозно и небезнравственно иметь там связь на стороне, внебрачную связь. То есть в браке уже есть такие... представление как верность, преданность, прощение, уметь прощать, терпение. Вот эти качества, они будут необходимы, и они развиваются именно в браке. Если брахмачари учатся смирению, просто подчиняться, это как в армии, просто подчиняться и учат. Вот с этого начинается обучение. Просто научись подчиняться. Вот. Когда ты чувствуешь, что ты подчиняешься, у тебя не бунтует ложное эго, значит, ты уже как-то готов к какому-то цивилизованному образу жизни. То семейный человек, он учится буквально другому качеству, терпению. Терпеть приходится друг друга, терпеть приходится детей, терпеть приходится монотонную жизнь, однообразную семейной жизнью. И когда юноша и девушка встречаются, они чувствуют новизну ощущений и полностью поглощаются этим. Но через некоторое время, поскольку это область чувств, восприятие чувств, это будет пресыщено. Закон пресыщения. Чувства, они пресыщаются со временем. То есть мы привыкаем как бы друг к другу. И даже надоедаем друг другу. Хочется иногда разлучиться, чтобы потом возобновить отношения заново, как бы. Обновить их. Вот этот эффект пресыщения, когда он наступает, молодые начинают замечать недостатки друг друга. Пока вот эта любовь их заполняла, они не замечали никаких недостатков. Им было все равно. Их не беспокоили недостатки. Но когда они стали привыкать и пресыщаться, недостатки стали выходить на первый план, начинают выходить. Причем самые простые вещи, которые даже в голову не придут никому, что это может раздражать сильно человека. Как один муж, он выдавливал зубную пасту не вот так, а вот так. Вот так посередине брал и выдавливал. Не с конца закручивал, знаете, зубную пасту, а вот так. И жена ему говорила: пожалуйста, дорогой мой, не выдавливай так, выдавливай вот снизу, вот так. Закручивай, и чтобы паста поднималась так вверх. Понял? Вот так нужно делать. Хорошо, дорогая, хорошо. На следующий день снова вот так. Дорогой, подожди, я тебя уже предупреждала, нужно не так, а вот так. Я тебе говорю, вот так пасту нужно выдавливать. Да, я забыл, ну хорошо. На этот день уже скандал. Уже долго разбираются, кто виноват, кто прав, кто любит, кто не любит, и что раньше было. И ты мою всю жизнь уже загробил, через 5 лет они говорят. Просто на основании этих привычек. Кто-то шоркает ногами вот так тапочками. И кто-то этого не переносит. Вот такие очень-очень простые вещи становятся очень важными в тесной совместной жизни. И тут приходится менять свои привычки, иначе мы не выживем. Придется менять свои привычки. Вот брак создан для того, чтобы очистить привычки. Очиститься. Мужчина сравнивается с маслом. Масло может быть твердым, а может быть мягким. Это зависит от температуры, а женщина с огнем. Вот есть твердое масло. Брахмачари, которые не общаются с женщинами вообще, они безбрачные, они живут вашими в монастыре отдельно, они твердое масло. Даже если женщина выйдет и начнет вот так вот перед ними делать, он не обратит внимания, не почувствует ничего. Поскольку пока он тверд. Но если она еще немножко постоит, и еще чуть-чуть постоит, и еще что-то сделает, масло будет таять. Он вдруг почувствует какие-то чувства. Странные такие чувства. Никогда раньше такого не испытывал. И это первый шаг. Как есть история Махабхарати. У одного отшельника в лесу родился ребенок. Так случилось, не буду рассказать, как он родился, этот ребенок, у отшельника, ну, мистическим образом, так скажем. Сын. Отец подумал, я его воспитаю должным образом, он у него всю жизнь будет брахмачарием, достопит безбрачия. Потому что в Ведах написано, если вы всю жизнь можете поддерживать безбрачие, правильно, правильно. Гарантированно райские планеты, только благодаря этому факту. То есть это очень трудная практика. Человек практически вынужден стать святым в этом случае, потому что иначе он не сможет этому следовать. Поэтому вот если ты брахмачари всю жизнь, гарантированно, никогда не тратил свои семени, никогда, на райские планеты автоматически. Это большая заслуга. Сейчас в Кали-Югу это невозможно, даже не думайте об этом. Сейчас да, сейчас другие условия жизни. Но вот этот отшельник, поскольку он жил в другую югу, он сказал, мой сын будет брахмачарием, даже женщина видеть не будет, знать о таком виде жизни не будет. И он мистик. Он жил в лесу так, он устроил так, что даже животные женского пола не приходили в его обитель. Боялись, страх чувствовали. Мистики могут так делать. А тигров он видел, а тигриц он не видел, например. Слонов он видел, слоних не видел уже. Он даже не знал, что есть противоположный пол. Он видел только отца, он видел только животных одного пола. И он рос в этой атмосфере, ни о чем не заботится. И при этом он изучал веды, он совершал яги, и он становился сильнее, сильнее. Вот эта чистота, сексуальная энергия, когда она идет в разум, разум становится ужасно сильный. Память очень могущественная, знаете, страхов никаких нет. Человек очень психически силен, проникает в ум других живых существ, понимает их природу, то есть в тайны, то есть это гьяна называется, гьяна-йога, йога размышления, она требует полного безбрачия. И отречение, как Диоген, он уходил жить в бочку от мира, чтобы погрузиться в какие-то мысли. И вот в прошлом были такие отшельники, которые практиковали, единицы всего их были, но очень могучные и сильные. И вот этот отец решил так сына воспитать таким образом. У него получалось. Однако в соседнем царстве, неподалеку, царь один был не очень благочестивый, но он ошибку совершил. В принципе, он был неплохой царь. Но однажды он оскорбил браманов в своем царстве. Он возомнил, что он выше браманов, поскольку он управляет, он царь, он администрирует. А они только тут едят и говорят о ведах, и больше ничего не делают. И он посчитал, что они даром едят его хлеб, и что-то такое сказал в их адрес, когда они не послушали его. И браманы подумали, в таком царстве, где не уважают браманов, священников, нельзя оставаться. Иначе мы вмешаемся в политику, а мы не должны вмешиваться в политику, мы должны быть брамане. Они все собрались и покинули это государство. Но представьте, общество браманов – это интеллектуальное сословие, это голова общества, и головы не стало. Все, люди стали сбиваться с толку, со временем больше. Прошло время, и царь увидел, что люди совершают неблагочестивые поступки, начинают забывать о законах Бога, начинают нарушать уже закон общества, очень трудно стало управлять государством, каждый становится каким-то бунтарем, что-то такое происходит странное. Он понимал, что браманы покинули, теперь реакция на его оскорбление, теперь они не придут. И в конце концов даже дождь перестал лить. Дождя не было. Уже третий год не было дождя, все стало высыхать. Люди сказали, царь у нас греховный, смотрите, у нас даже дождя нет. У нас засуха, скоро есть будет нечего. По его милости он, все браманы ушли, теперь даже не можем получить пищу. Они стали покидать государство. И тогда царь понял, что ему конец. И он снова обратился к браману, сам нашел, сказал, пожалуйста, сделайте что-нибудь, я каюсь в своей ошибке, я принимаю проклятие на свой адрес, но, пожалуйста, помогите мне спасти государство подданных. Нужен дождь, то есть нужны ваши благословения. Есть такие мантры, чтобы вызвать дождь. Но только браманы могут это делать. Мы с вами не сможем это сделать. Они сказали, поскольку очень сильное проклятие, мы уже не сможем сами это остановить. Мы не можем назад свои слова обратно взять. Только одна личность может это сделать. Если этот вот человек, отшельник, знаешь, кто живет в твоем лесу? Его сын. Это самая чистая личность на планете. Он о женщине даже не слышал ничего. Если он просто войдет в твое царство, просто появится, дождь сразу пойдет. Без всяких даже мантр. Шутка ли? Имя мудреца было знакомо царю. Одно имя наводило страх на него. И если он проклянет, тут не то, что от царства ничего не останется. Такие люди имеют силу проклинать или благословлять, нужно быть очень осторожным. И шутка ли пригласить этого человека в царство, к мирской жизни? Очень трудно сделать. Он была задача очень сложная. Он тогда позвал советников. Они сказали, можно его привлечь с помощью женщины какой-нибудь. Если женщина привлечет, она его приведет в царство, и он войдет и пойдет дождь. Да, но если мы так сделаем, мы нарушим его брамачарию, и отец точно проклянет нас. Мы не выживем. Одна старая женщина сказала, я знаю, что делать. Дай мне молодых проституток, самых красивых. Я обучу, что нужно делать. Никто ничего не заметит. Он ничего не будет подозревать о женщинах. Но он придет сюда. Так, что тебе нужно для этого, царь сказал? Сделай плавучий остров. Этот остров нужно пригнать туда, в его обитель. Сказала, вот к такому озеру нужно сделать там. И я обучу этих женщин пока молодых. Она ходила как отшельников в оленьей шкуры, заплела волосы вот так в пучок, как они это делают, намазала коровьим навозом. Если вы живете в лесу, то коровий навоз антисептик. Чтобы не связаться с волосами, много времени волосы отнимают. Смазаться коровьим навозом, и все можете забыть об этом. Антисептик. Не заведется ничего. Отшельники так делают. Но вид очень страшный будет у вас. Очень, просто испугаться можно. Человек какой-то коряга, знаете, такой. Я видел в Индии таких людей. Вы просто сначала шокируетесь, потом привыкаете. И она сделала таким образом деревянные бусы, как отшельники носят. Просто одежда, шкура грубая, больше ничего. И в этом лесу отец оставил сына и сказал, я должен пойти в соседскую обитель. Оставайся, найди фрукты лесные пока, собери дрова для ягьи вечерней. Вычисти посуду, я приду, мы с тобой все сделаем, все, что необходимо. И он ушел. И в это время появился какой-то странный браман-отшельник. Этот молодой браман не видел таких. другие пропорции тела. Странно, откуда такой человек, я такого не видел. Талия очень узкая, а бедра очень широкие. Смотрел, какая-то другая, другой вид жизни человеческой. Шея длиннее, более изящна, голос нежный очень, очень низкий. Очень приятно с ним разговаривать. Ниже плеч какие-то два круглых предмета. Очень удивительная форма, подумал. Он стал улыбаться, разглядывать все это. Откуда ты? Я никогда не видел, чтобы здесь кто-то еще жил рядом с нами. Ну, у меня обитель не так уж и далеко. Мы живем там, практикуем аскезы и йогу всю жизнь. Скажи мне, какие ты аскезы практикуешь, если ты так хорошо выглядишь? Как ты смог достичь такого голоса, такого поведения, таких движений? Я чувствую, что ты на очень высоком духовном уровне. В одном движении столько грации, столько внутреннего содержания. У тебя волосы по-другому лежат, движения и все остальное. Я вижу, что у тебя какая-то особая духовная практика. Скажи, какой раздел веды ты изучаешь? Мы потом об этом поговорим, сказал Браман. Я приведу тебя в свою обитель, если ты даже хочешь. И он сделал потом следующую вещь. Губами коснулся почему-то щеки этого брамана и убежал. И браман сел на землю и стал думать. Что бы это было такое? Отец в это время пришел, посуда не почищенная, фрукты не собраны, дров нет, сидит, улыбается. О чем ты думаешь? Дорогой мой, здесь кто-то был. Здесь кто-то был, говори. Ты кого видел только что? Какой-то очень красивый браман приходил. Я с ним разговаривал. Я ничего подобного не слышал. Отец, я хочу в его обитель. Хочу научиться его практике. Хочу пожить с ним. Отец посмотрел и сказал. Это ракшасы принимают такие облики привлекательные. Людоеды ракшасы, мистики. Сейчас таких нет в лесу. Это снежные люди в прошлом. Может быть и есть, я не знаю. Но есть такие лесные жители, мистики. Их называют ракшасы. Они любят есть плоть человека. Они... полулюди, полузвери. Такой вид был в то время, сейчас не видно его такой вид. Говорит, это ракшасы, они принимают разные образы, облики. Они сбивают с толку отшельников, в этом их замысел. Будь осторожен, исполняй свои обязанности. Тогда ты будешь защищен всем этим, от этих иллюзий. Я за это тоже уйду, смотри, будь внимателен. Отец ушел, настал в следующий день, снова пришел этот браман. Ходил перед ним, говорил что-то простое, ничего, никакого научного знания. Но он полностью покорился своей формой, принес фрукты городские, сладкие, напитки странные, он никогда такие не пил, такие сладкие, терпкие, от которых голова кружится. «Да, насколько продвинута ваша обитель», — сказал он. «Так пойдем со мной, я покажу, где я живу, и на плавучий остров его». И пока они там пировали, что-то ели, разговаривали, остров потихоньку по течению пошел. Был замысел такой. И... пошел в царство. Папа вернулся, нет ребенка. И тогда он прибегнул к мистическим силам. Просто подумал и сказал, я понял, это царь. Это замысел. Это не ракшасы были. Это план царя. Я прокляну сейчас его. Он испортил самого чистого человека на земле. Он, видите, что сделал? И он в гневе, он взял там свои атрибуты, четкие священные предметы и пошел увидеть царя в глаза и сказать ему все и проклясть. В это время царь, как в сказке «Кот в сапогах», помните? Это оттуда, из ведической истории. Он предупреждал всех своих жителей, если вы увидите вот такого отшельника с горящими глазами, в гневе будет идти, в оленьей шкуре. Ну, то есть один вид, как огонь у него. И он будет спрашивать, чья это земля, кто здесь? Царь. Отвечайте его именем. Ты здесь царь, твоя земля. Всех подданных предупредил. Все должны говорить одно и то же. По страхам смерти. И этот отшельник вышел из леса, там все эти звери в страхе от него, и кто только увидел этот гнев. И он спрашивал, чье это царство, где я нахожусь? Кто здесь царь в этом царстве? Ты, дорогой, мы все кланяемся. Ты наш царь. И куда он ни пошел, и гнев уменьшался. Чувство собственности уменьшает гнев. Все твое, да, все тебе, все в порядке, умиротворись, все твое, все тебе. И все же, когда он пришел к царю, он был готов проклясть его. И царь сказал, но это было создано для блага живых существ. Царство погибало. Ты же браман. Ты живешь ради блага других. Что плохого, если ты послужишь обществу? Я обещаю, да, он женился, на я, он женится на моей принцессе, на моей дочери, я обещаю, он женится на моей дочери. А сейчас я подумал, сказал, хорошо, до первого ребенка, и снова в лес. Мои условия. Так, это пхава, она присутствует. Это такие истории из Махабхараты, которые иллюстрируют, как эти вещи сочетаются, как или не сочетаются. Так, в браке есть две вещи. Мужчина, женщина, это масло и огонь. Даже если масло твердое, в присутствии огня оно будет растекаться. Попадая в огонь, огонь будет увеличиваться. И поэтому, как только мужчина и женщина соединяются, начинает увеличиваться собственность. Дом, собственность. Сам по себе мужчина, он такая форма жизни, которая может жить под деревом, ни о чем не думает. Ему ничего не нужно по природе вещей, если вот он не общается с женщинами. Если к холостяку зайдете в квартиру, увидите, что там у него одна табуретка стоит в комнате, и пепельница сверху, и все. И бутылки из-под пива под раковиной. Ни штор нет, ни... я видел собственными глазами такие картины. Как только появляется женщина, она говорит, вот тут нужно забить гвоздь, это нужно поставить сюда, тут купить это, обои такого цвета должны быть. Она заказывает, а делает он. Он все это выполняет. Вот так они работают. То есть масло тает, подчиняется, оно же попадает в огонь, огонь расширяет свои желания. Поэтому женщина, она заинтересована в сильном мужчине, как исполнитель ее желаний. Она будет говорить, что нужно, а он будет исполнять эти желания. Ей нравится, когда мужчина достигает хорошей карьеры, положения в обществе, обладает силой какой-то. И это делает женщина, вдохновляет его это сделать. Сам по себе он не имеет такой тенденции человек. Невдохновляемая женщина. У каждой, рядом с каждой сильной личностью есть какая-то женщина. Цезарь, значит, должна быть Клеопатра. Я вот был в Средней Азии, в Бишкеке. Там есть одна женщина, у которой муж вице-президент был. Вице-президентом страны там. И она показывала мне фотографии его. Альбом у себя дома. Она говорит, смотрите, какой он был. Вот в армии он был. Вот после армии, вот мы поженились в этом возрасте, вот он был таким. Теперь смотрите, какой он стал. Там было на что посмотреть, министр настоящий. Она с гордостью показала, я не понял, почему это гордится. Но потом мне объяснили, что там считают люди в Средней Азии, что заслуга мужчины, то есть его успехи, 90% успех принадлежит женщине на самом деле. Это их культура. Так что женщина, она формирует мужчину. Вот материальную сторону мужчины формирует женщина. Поэтому вместе они могут, видите, делать большие дела, с одной стороны, если не в гармонии. Но как только женщина перестает вдохновлять мужчину, начинается проблема. Все, мужчина остывает, называется. Масло твердеть начинает. Не отвечает на чувства. Твердое масло. Если рассмотреть с точки зрения психологии, психологию мужчины и женщины, они разные. Есть две стороны психологии. Интеллектуальная и чувственная. То есть можно пополам разделить наш интеллект, то есть внутреннее содержимое. Одна часть интеллект, другая – чувство. У мужчины и женщины работают по-разному. В целом женщина на 40% превосходит мужчину во всех параметрах. И разума, и чувств. Это форма выше в этом смысле слова, в жизни. Глубже чувства и разум. Мужчина проигрывает в этом отношении. Но в этом его и преимущество бывает, а ее недостаток. То есть у каждого есть свои преимущества и свои недостатки. Сейчас я объясню, почему. Интеллект и чувства у женщины работают синхронно, одновременно. А у мужчины попеременно. Если мужчина перешел на платформу разума, чувства подавляются его. Если на платформу чувств, разум слабеет, подавляется. В этом его и преимущество, и недостаток одновременно. У женщины работает синхронно, в этом тоже есть преимущество и недостаток одновременно. Они разные, ни хуже, ни лучше, они просто разные мужчины и женщины. Пример. Мама смотрит, вот сын. Такие вещи начал делать. Надо наказывать. Надо как-то исправить. Что с ним будет дальше? Она гневается, но наказать не может по-настоящему. И жалко. Вот он, разум и чувство. Начинает наказывать, и уже сразу жалко, уже обнимает его. Ну ладно, ладно, ну все. Ну неэффективно. Не может. Ну а типичная психология женщины. Есть, конечно, женщины сильнее, но в целом они такие все. Тогда что она делает? Она идет к отцу, к мужу. И говорит ему, проповедует ему. Ты знаешь, что он сейчас делает, твой сын? Она пишет, что он делает, это он уже делает, это он уже делает. Отец слушает, у него начинает пробуждаться разум, чувства подавляются отцовские. У него гнев, берет ремень, безжалостно совершенно. Даже жене уже страшно. Берет его и в полную силу. И она бегает вокруг, говорит, хватит, хватит, хватит. Он говорит, уйди, сейчас тебе тоже достанется. Это разум весь, он царь, его сейчас невозможно на чувство купить. Царь имеет такую природу. Принимает решение, один раз только говорит, и все. И все исполняется. Он не будет обновить дважды, сомневаться, на чувство поддаваться. Он не имеет права на это делать. Это вот пример, как мужчина пробуждается разум, принимает твердое решение. Все, вы не собьете его с толку, если он разумен. Но если женщина пробудит мужчине похотливые чувства, он станет слабым, подкаблучники называются. Не способным принимать решения. Для мужчины это самое плохое, что может быть, говорится. Быть подкаблучником – это самое плохое. Это очень плохая семья. Он становится фактически женщиной. Психологию женщины принимает. В Кали-Югу как бы это распространено, что женщины эмансипируются. Такая западная культура влияния. На это были причины, потому что это была реакция на рабство женщины. Это понятно. Вот культура определяется взаимоотношения мужчины и женщины. По этим отношениям вы поймете, какова культура. Там, где женщина порабощается, это плохая культура. Там же женщина полностью эмансипируется, тоже плохая культура. Веда говорится, что женщина на всех трех этапах жизни должна быть под защитой, под заботой. В детстве защищает отец. Они очень связаны, отец и дочь. Когда она молодая женщина, муж заботится о ней. Забота должна быть. И в старости это дети, сыновья заботятся о ней. Вот это идеальное положение для женщины. Эмансипация означает, что эта забота снимается. Все, ответственность снимается. Мужчина и женщина встречаются, у них интимные отношения, женщина беременна, а мужчина уходит. Это эмансипация называется. И она становится легко доступна для каждого встречного. Вот это продукт эмансипации, как бы они. Очень много отрицательного в этом месте. И в ведической культуре на женщин смотрели как на ту, которая кому-то принадлежит. Я не имел бы права спросить, кто эта женщина у кого-то. Это было бы очень крайне некультурно. Мы так спросили, а кто эта девушка? А кто эта женщина у кого-то? Означает, что это дурной тон очень. Человек очень безнравственно спрашивает. Спрашивали не так. А чья дочь эта женщина? Или чья она мать? Или кто ее отец? Или кто ее муж? Вот так говорит. Всегда связывали ее с кем-то. Потому что на санскрите женщина еще называется словом «йошит». Два обозначения – «стри» и «йошит». «Йошит» означает то, чем наслаждаются мужчины. Как только женщина свободна, мужчина начинает бросать похотливые взгляды на нее. Если, как деньги. Если они валяются на дороге, каждый претендует на эти деньги. Если они у кого-то в кармане, это контролируется. Кому-то принадлежат. Если мы у кого-то в руках видим деньги, мы спокойны. Но если деньги лежат на улице, мы возбуждаемся. Также женщина одна идет по улице вечером, гуляет, молодые люди возбуждаются, смотря на это, автоматически. И вступают в похотливые отношения. Начинают сразу заигрывать, что-то говорить, иногда даже плохие вещи начинают сразу говорить. Вот, поэтому культура такова, что женщина она должна с кем-то быть связана, обязательно, под защитой. Что рядом кто-то должен быть, хотя бы в мыслях. Итак, женщина имеет разум и чувство одновременно. Поэтому, когда муж сбивается с толку, такое бывает в принятии решения, сбивается с толку, жена напоминает ему о цели. Поэтому ее называют на санскрите «дхарма-патни». Дхарма – это религия, патни – ведущая. Тот, кто указывает цель конечной жизни, напоминает мужу. Она не сбивается с толку, потому что разум и чувства у нее одновременно работают. Она может говорить мудрые вещи, но учтите одну вещь. Тогда она говорит чистые вещи, когда она чиста. Когда она верна своему мужу. Если она не чиста и не верна, она не может сказать никаких чистых, хороших вещей. То эта женщина оскверненная считается, и когда слушает женщину, сделает все наоборот, говорит, чинак и падит в этом случае. Но речь идет о чистых женщинах, которые имеют верность, целомудрие по отношению к мужу, и их советы всегда очень-очень ценны. Таких. Они разумнее, чем мужчина в этом случае. Вот чистота дает такую силу интеллекта, качеств. Поэтому женщина, главное качество – это верность мужу. Главное качество. Она жизнь посвящает служению мужу. То есть его успех – это ее успех. Ее цель – это ее цель. Становится как бы частью его тела. Именно так она покоряет сердце мужа. Не с позиции чувств, а разум нужно покорить. Как есть пример один из ведических книг, из Пуран. очень древняя история. Один мистик медитировал, и в своем сердце он увидел Вишну, достиг транса. И Вишну сказал, что скоро сюда приедет император к тебе, навестить тебя. Императоры знали таких людей. У него будет дочь молодая. Ее зовут Девахути. Это будет прекрасная тебе пара, женись на ней. Мистик вышел из медитации и подумал, я бы мог обойтись без брака. Но у меня, конечно, есть такие желания, но я могу их контролировать, в принципе. Но я получил такое наставление свыше, значит, я должен это сделать. На следующий день колесница приехала. Император манул. Рядом дочь очень красивая. Только, как только Кардама Муни посмотрел на эту дочь, он подумал, о, удивительно, но действительно полностью соответствует моим вкусам. Я как раз хотел бы общаться с такой женщиной. Они поженились. И что же? Она осталась в его обители, в лесу. Они не поехали во дворец. Она осталась с мужем. Император Ману оставил ее там, в лесу. Это твой муж, теперь ты с ним живешь. И он сидит, медитирует целый день. Мантры повторяет. Это его обязанность брахманическая. А она стирает теперь, готовит, моет. Она превратилась, знаете, в страшилище. Лесная жизнь. Похудела, волосы стали грубыми очень, лохматые. Глаза ввалились, кожа стала грубая, почернела. Вы не узнали, всю красоту потеряла. Что многие годы она служила ему. А он, поскольку был в медитации, он даже не худел. Никаких проблем не было. В трансе он счастлив был. То есть такие аскезы ради него она. Что же потом произошло? Поскольку она служила ему, помогала в достижении его цели, в один момент Кардама Муни открыл глаза и посмотрел на нее, и подумал, вот это да. Это ради меня она вот так терпит. Столько совершает аскез ради меня. Я должен ее отблагодарить. Вот это вот отношение разума. Вот это уже внутреннее отношение, непохотливое отношение. Теперь должен исполнить все ее желания, подумал Кардама Муни. У нее есть естественные желания, как у жены. Я сейчас дам все, что она захочет. Поэтому веды предписывают, прежде чем зачинать детей, вступать в семейную жизнь, человек проходит через аскезы сначала. Очищается. Чтобы понимать, чувство долга иметь. Не вожделение, как, скажем, мы идем на рынок, в магазин одежды, и мы покупаем какую-то вещь. И первое, что мы чувствуем, о, нравится, нравится, хочу купить. Но недостаточно, чтобы просто нравилось и купить. Нужно еще померить. Посмотреть качество, подходит, не подходит. Вот к этому нужно так относиться. Брак – это вот такая вещь. Очень практичная должна быть. Потому что даже если мы пасту выдавливаем, мне вот так, будет проблема. То есть нужно время дать этому. Мы могли увидеть друг друга ближе и принять правильное решение. То есть очень практичность такая. И когда женщина исполняет свой долг, и мужчина исполняет свой долг, тогда они становятся очень близкими, друзьями. И уже не важно, жена стареет или что с ней происходит, это не имеет никакого значения. Когда отношения внутренние, то уже внешний вид не важен. Однако похотливые мужчины, если они не занимались никакими аскезами, духовной практикой, они остаются похотливыми, а жена стареет. Это проблема для них. Я вас уверяю. Жена сначала вот такую талию имеет. Вот такую. Представьте. А потом вот такую. Есть разница. И он замечает, что у других-то талия... Я вам скажу наедине только. Но я уже знаю, в чем дело. Типичная история. Через одно можно пальцем наткнуть, если не через каждого. Муж изменил. Двоюродная сестра однажды ко мне подошла. Хочу поговорить. Только нужно наедине поговорить. Очень серьезно для меня. Я сразу понял, в чем дело. Она младше меня. И она описывала свои переживания, когда это случилось, когда муж изменил, узнала об этом, она полгода, говорит, а жить не хотела вообще. Полгода жить не хотела. И она спрашивала меня, послушай, я хочу тебе задать вопрос. Ты знаешь эти священные книги? Могу ли я ему ответить тем же самым? Мне хочется как-то ему отплатить за это все. Я говорю, нет, ты женщина. Твоя репутация другая. Если ты это сделаешь, ты... Все, твоя репутация сразу же кончится на этом. У него нет, а у тебя, да, есть разница. Между мужчиной и женщиной есть разница. Эмансипация не может уравнять мужчину и женщину. Беременеет женщина, а не мужчина. Здесь невозможно все уравнять. Есть природа, она различная, нужно это учитывать. И женщина теряет уважение, когда она начинает привлекать всех мужчин к себе. Как сейчас мы видим, мода такова, что женщины одеваются так, чтобы привлечь мужчин, особенно летом. Они одевают такую одежду, которая сильно обтягивает бедра, грудь и мини, что-то такое. Ну, такова мода, я не упрекаю, просто говорю. Но что происходит, дорогие женщины? Это привлекает похотливых мужчин. Не очень разумное поведение. Как вы хорошего мужчину привлечете таким видом? Самые похотливые мужчины будут реагировать на эти вещи. Поэтому тут другой принцип. Женщина, она проникает в сердце мужчины, покоряет его разум именно своей преданностью и служением, качествами. А это означает взаимоотношения. Не просто мы смотрим на форму, на фигуру, а взаимоотношения. Итак, мужчина и женщина, они не могут понять друг друга, поскольку разный психотип. Но мужчина, его главная роль в семье – обеспечивать всем необходимым семью, духовным и материальным, и принимать решения. Не женщина принимает решения, а мужчина. Заметьте, женщина часто будет советовать ему что-то. Она будет очень осторожна в своих советах. Ложное эго мужчины таково, что он от жены не примет никаких наставлений. Жена просто может сказать что-то, ну, посоветовать что-то полезное для него. Но как звучит это в его ушах, совет жены? Мужчина время думает, она меня ни во что не ставит. Она думает, что у меня своей собственной головы нет. Дает мне советы непрошенные. Это психология мужчины. Поэтому женщина, когда она передает знания, она это делает немножко по-другому. Она применяет разум, чтобы это делать не прямо, не так прямо, как это может делать мужчина. Так она будет обижать мужчину. И он будет молчать, но осадок остается. В конце концов, он раздражается и говорит, не учи меня. И она не понимает, почему, ведь я же говорю, хорошие вещи, полезные, почему так реагируют? То есть, жена не должна давать прямые указания мужу. Это разрушает их отношения. Она должна понимать его чувство чести, достоинства. С другой стороны, женщина, у нее есть чувства. Она глубже переживает и больше времени посвящает переживаниям. Ей нужно общение. Поэтому, если она там звонит по телефону, это на час иногда растягивается, если она встречает подругу, это на два часа растягивается иногда. Это психология, естественно, поскольку женщина имеет больше чувств. И нужно больше общения. Иногда приходит муж и говорит, дорогой, вот там я не понимаю, там было то, и она хочет поделиться с ними этими чувствами. Нужно время, чтобы все рассказать. Или что и приснилось, знаете, нужно рассказать тоже. А он на уровне разума, знаете, он считает это все чем-то не очень важным. Это сильно обижает женщину. Ей кажется, я ему не нужна. Вот, две вещи, которые сильно-сильно могут портить отношения, очень сильно. Скажем, в ведические времена семьи были очень большими. Вот этот зал сейчас сидит, тут примерно была одна такая семья. Дяди, тети, внуки, бабушки, дедушки, то есть кланы были, кланы. Они жили очень близко, дом к дому. И имели возможность общаться очень-очень много. Не нужно было никаких детских садиков и прочее, там были кланы. Все решалось в одном клане, люди были очень хорошо устраивали свою семейную жизнь. Общая собственность была большая, да, общие дети были, то есть родственники. Вот это самое удобное для людей. Но тогда, когда они знают искусство общения. Женщине поклоняются на уровне со святыми людьми, когда она живет в мире с родственниками, написано в Ведах. Приравнится к святой женщине. Если она может жить, поддерживать мир, это самое главное условие у нее. Она поддерживает мир в доме. Может прощать и прочее, она вот такую мудрость имеет, как поддерживать мир в доме. Но если она становится источником разногласий, то эта женщина описывается как тигрица. Когда женщина эгоистична, она сравнится с тигрицей. Она выпивает кровь мужа в форме семени, она вытягивает это все. Требует деньги и секса, деньги и секса, деньги и секса. Тогда тигрица, она выжимает человека. Вот эти причины, которые могут сильно разрушить отношения в семье, когда люди доходят до ненависти друг к другу. Поэтому, когда есть круг общения, скажем, становится какое-то общество, то женщины общаются с женщинами и так далее. Но муж, если два человека, муж и жена, должен находить время, чтобы также послушать, о чем говорит жена, когда делится с ним, не пренебрегая этим. Это также касается детей. Детей тоже нужно выслушивать, когда они что-то говорят. Не говорить, ладно, потом иди погуляй. Запрещено так делать. Слушать нужно всех, кто обращается к нам, до конца, пока он имеет что-то сказать нам. И муж называется гуру пати поэтому. Гуру пати ведущий, первый, номер один человек. Жена номер два. Но кто-то скажет, а если жена выше, чем муж в духовном смысле, в смысле опыта и знаний, можно ли поменять эти номера? Ответ – нет, номера менять не нужно. Женщина принимает такую позицию сознательно. не потому что она принижается, а это ее разум, это ее положение естественное. Так она должна вдохновить мужа, и он ведущий, и он идет впереди, и так они вместе достигают цели. Как есть пример Дритараштры и Гандхари, супруги из Махабхараты. Дритараштра родился слепым. Он родился, у него глаза были белые. Не видел с рождения ничего. И когда он женился, Гандхари, его супруга целомудренная, она увидела, что муж слепой у нее будет. Слепой царь. Что она сделала? Она завязала себе глаза и всю жизнь не развязывала их. Муж слепой. Если я буду зрячий, я возгожусь зрением. Это выразится в фамильярном пренебрежении и в оскорблении к мужу. Я нарушу свой долг, свои обязанности, пойду в ад таким образом, разрушу семью. И она накопила такое благочестие благодаря этому, что первый человек, когда она снимет повязку, если она сняла повязку, и первый человек, которого она увидела глазами, он был полностью защищен в этой жизни, знаете, как Ахиллесова пята. Никакое оружие не могло бы навредить этому человеку. Такая сила благочестия была. В конце она открыла глаза, чтобы посмотреть на своего сына Дурьотхану, чтобы защитить его во время войны. Потом сказала: приходи ко мне без одежды. Он же взрослый человек был. Дурьотхана, мать приказала, я должен сделать, но я не представляю, как я без одежды появлюсь перед матерью. Она хочет посмотреть, открыть глаза свои при этом. Но он не знал, что делать. Я говорю: бездравственно, без одежды подходить к матери. Что делать? Подошел к Кришне и говорит: Кришна, что делать? А одень банановый лист на бедра. Это же не одежда. Банановый лист не одежда. Оберни бедра, банановым листом и появись. О, мудрый совет мне дал. И он появился перед ней без одежды, и банановый лист был вокруг бедер. Гандхари спросила: ты пришел без одежды, как я сказала? Да. Она сняла повязку. Те части тела, которые она увидела глазами, были бы неуязвимы. Она увидела: о, кто тебе сказал это сделать? Я сказала: без одежды. Теперь эта часть тела будет уязвима. Теперь тебя точно убьют на Курукшетре. Кто тебе это посылал? Кришна. И она поняла, что это уже предопределено судьбой. Бедра были уязвимы, Дурьотхана погиб таким, ему переломали бедра. Это история. То есть аскезы – это огромные силы. И муж и жена, они совершают аскезы, исполняя свои обязанности, долг. Долг на первом месте. Но сначала чувства, мы говорим. Потом, когда чувства пресыщаются, начинается период ссор. Если этот период не преодолеть, будет развод. Преодолевается он следующим образом. Терпение называется. Если достаточно есть терпения, они могут терпеть эти отношения ради детей, ради родственников, ради там, каких-то общественных вещей. Но высшее терпение – не самый лучший способ терпеть друг друга, когда они месяц живут примерно около месяца спокойно, но когда полная луна, будет скандал крупный, связанный с фазами луны. Гнев нельзя копить, постоянно держать при себе. И иногда у них что-то взрывается, и посуда летит на пол, и хороший эксцесс, дети все стрессы получают. Вот в семье вот такие обычно перепады. Это чувства, раздражение, терпение, гнев, взрыв. Опять снова новые чувства, снова не мирятся. Терпение, раздражение, гнев. И снова они ссорятся, мирятся, терпение, то есть чувства и так далее. Как, знаете, сумасшедший дом называется. Поэтому высшее – это чтобы выйти из этого замкнутого круга, гнева, этого раздражения, разрушительных вещей. Дхарма. Дхарма. Дхарма означает долг, религия, обязанности. В этом недостаток мужчин и женщин. Когда они смотрят друг на друга, они забывают о Боге. Вот и все. Им кажется, что больше не нужно никаких религиозных принципов, ничего другого. Нужно просто деньги и дом. Больше ничего не нужно. Иллюзия любви это называется. Они смотрят друг на друга и чувствуют иллюзию любви, отражение любви. И поскольку это иллюзия, она вдруг исчезает в какой-то момент. Реальность проявляется другая. Но долг формирует отношение дружбы. Вот дружба – это выше. Заметьте, что мы любим, скажем, женщину. Кто-то любит женщину. Но женщины бывают разные. Противоположный пол – это может быть дочь, это может быть жена, это может быть мать, бабушка еще. И я могу их любить, но я люблю их по-разному. Не так ли? Не обязательно любить с похотью. Вот это называется дружба. Скажу, у меня дочь и жена. Я все время живу в окружении женщин. Нет сына. Я один мужчина в семье. И я их люблю по-разному. Я вижу, у меня разная любовь. Как я люблю дочь, как у меня отношения с женой, это разные вещи. А у меня еще есть мать. Еще есть сестра. У меня окружение очень много, именно противоположного пола, в родственниках. Это разные чувства. Бабушка у меня также была. Две бабушки было. И жена для мужа, она выступает во многих ролях одновременно. Это как жена в буквальном смысле слова. Потом это может быть как сестра, роль сестры она может играть, роль матери может играть, и даже роль проститутки может играть для мужа. Такое происходит иногда. Когда муж похотлив, она может играть такую роль тоже. Как мать, она может заботиться о нем с таким же чувством. Сестра что имеется в виду? Сестра и брат – это такие отношения очень интересные. У меня есть сестра. Так вот, психология сестры такова, что если брат какую-то мелочь окажет внимание, совершенно мелочь сестре, она будет довольна вот так. Пустяк какой-то. Просто ручку подарит ей. Она будет всем рассказывать, смотрите, мне брат подарил, что ли. Вот жена должна научиться быть вот такой удовлетворенной в отношениях с мужем. И еще женщину сравнивают в семье с уткой. Хороший пример. В чем? Стать как утка, водоплавающая птица. Если вы возьмете ведро воды, подойдете к утке, она так будет смотреть на вас, и опрокинете ведро воды на нее, ни капли не останется на нее. Так сделает и все. Ни капли не останется. Вот это характер женщины должен быть в семье. Вот так она из конфликтов выходит. Вот это идеальный характер, как говорится. Вот это женщина, настоящая женщина. Потому что ложное эго мужчины таково, что за ним должно быть последнее слово. Если жена не уступает, отношения будут разорваны. Обязательно. В конце концов, муж, знаете, что сделает? Просто уйдет от нее. Без всякой причины, как кажется. Просто бросит и все. Я видел такие примеры. Главная причина была в том, что жена очень часто давала наставления своему мужу. Это запрещается делать. Это, чтобы сравнить семью, это нехорошо делать. Нужно принимать вот эти природные законы. Итак, дети приходят, они должны прийти в хорошие условия. Воспитывать ребенка в каком-то смысле просто. В каком-то смысле просто. До 12 лет нужно вложить в него самые важные вещи. Первый его авторитет – это мать, естественно. Больше никто. Никого он больше не знает. Я помню себя на руках у матери. Я никого больше не знал. Я помню себя еще в пеленках. Мать носила меня на руках, и я кроме матери никого не знал, не понимал, кто это вообще вокруг. Для меня это были чужие люди. Мать, вот там тепло, запах матери мне нравился. Всегда дают пищу, мои желания угадывает. Все. Потом мать была самым важным для меня. Потом я стал замечать, что какой-то человек еще часто ко мне подходит. И что-то ему от меня нужно постоянно. Он делает вот так вот. Так вот делает. Я не понимал, что это такое. Зачем это все? Это был мой отец. Но я увидел, что однажды он подошел к матери, вот так обнял ее. Они о чем-то говорили, мать смотрела на него с любовью. Я подумал, а это наш человек. Я думал, что мать мне принадлежит. Дети эгоистичные. Я обратил внимание, а это наша компания, одна команда. Матери нравится, значит, это наш человек. Был еще один субъект, которым я очень интересовался, который я боялся страшно, когда был маленький. Моя сестра старшая. Она все так на меня смотрела. Пока была на руках матери, она ничего с ним не могла сделать. Но как только мать уходила, она могла щипнуть меня или еще что-то делать. 4 года уже было в то время. И потом я подрос, стал с ним драться по-настоящему. То есть сначала увидел мать, потом отца. Вот видите, это уже естественно вложено. Первый авторитет – мать, а мать принимает отца. Значит, отец выше, так. А отец кого принимает? Если отец никого не принимает, вот это проблема. Если у отца нет авторитета какого-то, вот это уже проблема для ребенка, тогда непонятно, кто в доме хозяин. Они спорят друг с другом постоянно, у них нет высшего авторитета. И просто кто побеждает, тот и прав. И ребенок становится точно таким же. Он отвергает авторитет отца и матери, когда вырастает. У него есть свое мнение. В школе нас учили. Человек, это звучит гордо. Имейте свое мнение. Помните? Вот меня так учили. Горький сказал. Человек, это звучит гордо. И потом мы выросли, стали большими, учителя стали жаловаться родителям. Почему они такие непослушные? Почему они с нами чуть ли не дерутся? Они нас совершенно не слушают. У них на все свое мнение. Ну так вы же сами учили это все. Поэтому отец поклоняется гуру. А гуру поклоняется своему гуру. А тот гуру своему, и в конце концов есть Бог. Вот тогда есть какой-то авторитет и какая-то гармония в семье. Автоматически. Это очень просто. Это не то, что мы навязываем какую-то концепцию. Это вопрос сердца. Что человек связан. У него есть свой духовный авторитет, за которым он следует. Который ведет его в духовной жизни. И ребенок это прекрасно видит. Почему отец так поступает? Потому что есть законы Всевышнего, и он соблюдает их. Вот что гармонизирует семью. Бог в центре семьи. И шавайся концепция. И все приходит в гармонию. И затем ребенок уже осмысляет, кто такой Бог, это уже другой вопрос. А сначала он вас спросит, откуда я появился? Да, и мы скажем, в капусте должно быть. Но понятно, что такой ответ никого не удовлетворит. И ребенок поймет, что это просто шутка, скорее всего. Но какой ответ нужен ему? Ребенку вы не можете ответить с точки зрения информации об этом. Он не поймет ничего. Он еще не может понять отношения мужчины и женщины. Вы пятилетнему ребенку не объясните отношения мужчины и женщины. Он не поймет, что это такое. Поэтому вы говорите, в капусте находите какие-то слова, чтобы не касаться этих тем всяких научных. Но ребенок ожидает не такого ответа. Откуда я появился? Он, другими словами, спрашивает, кому я нужен в этом мире? Почему я здесь? Вот о чем он говорит. С кем я должен быть связан? Кто хотел меня здесь? Вы отвечаете, ты появился потому, что мы хотели тебя? И Бог дал нам это все. Вот он ответ. Вот он ответ. Он, может быть, не поймет его сейчас в деталях, как это произошло, но он примет это. Все, это ответ. Для его ума, для его сердца это ответ. Я нужен, меня любят, вот поэтому я здесь. Бог это устроил. Значит, Бог добрый. Он это устраивает для нас. Вот это уже ответ. И вот эту вещь нельзя разрушать ребенке. Всегда есть мистическая сторона в его сознании. Розовая мечта, очень-очень большая. Нельзя ее разрушать вот такими практическими всякими вещами. Практицизмом. Один человек, генерал. Он генерал, полковник. Он пришел поговорить и сказал, у меня есть наставник из христианства. Я читаю священные книги. У меня есть наставник, один монах. Но у меня есть проблема, я хочу с вами посоветоваться. Почему? То, что он говорит мне, я понимаю, что это хорошие вещи, правильные вещи. Но у меня нет сил выполнить эти вещи, делать, жить по этим наставлениям. Генерал – сильный человек. Я видел его волю, и это не слабые люди, знаете, не бывают на таком уровне. И вот он говорит, я не могу. Я, говорит, вам по секрету говорю об этом. Мне нужен совет. Им он пришел в гости, у нас был стол там, просад, и еще были его друзья. И вот он говорит об этом. Что вы посоветуете, как вам удается следовать всему, то, чему вы учите? Мы сказали, есть три вида гуру. Вартма Прадакшика гуру, Шикша гуру и Дикша гуру. Вартма Прадакшика, что такое? Тот, кто указывает направление. Например, вы идете по улице, и вам кто-то говорит, вот идите на эту лекцию, послушайте, там интересные вещи. Вот любой человек это может сделать. Это называется вартма Прадакшика гуру. Просто показывают, вот эту сторону идти, там люди знают, там объяснят. Это уже форма гуру. То есть Кришна, Бог может через него уже действовать таким образом. Хотя человек может быть не квалифицирован сам по себе, но он правильно укажет путь, уже форма гуру. Шикша-гуру – это человек, который уже с опытом, который имеет духовный опыт и может обучать других согласно этому опыту. Это серьезная сторона. И дикша-гуру. Дикша-гуру – дикша означает разрезает. Разрезает материю и дух. Если вы получаете дикша-гуру, вы начинаете различать материю и дух четче. Он забирает большую часть кармы у человека и осуществляет связь с Богом сразу, непосредственно. Он играет роль прозрачной среды, через которую вы начинаете видеть. Если, скажем, пример плохого зрения, и очки вдруг раз, и я вижу, вот это вот гуру. Вы не видите гуру, а видите через гуру как бы. Он должен быть таким чистым. Это дикша-гуру. И я говорю этому генералу, у вас есть, видимо, шикша-гуру, какой-то монах, который опытен в каких-то аскезах, в духовной практике, и получаете от него наставление, совет. Он говорит, да, шикша-гуру, правильно, вот такой. Но у вас нет дикша-гуру, верно? Он говорит, да, дикша-гуру нет, который связал меня с Богом через посвящение. Но поэтому вы не можете выполнить все это. Например, мать дает деньги, она говорит ребенку, иди, купи муки в магазине. Дает наставление, так? И средства, чтобы выполнить, тоже мать дает одновременно. И наставление, и средства, и деньги вкладывает. Вот это называется дикша-гуру. Он дает наставление и дает энергию, чтобы мог выполнить это наставление человек. Это дикша. Благодаря связи дикша можем осуществить на практике то, чему учат священные писания. Этот человек слушал, генерал взял бокал, там был компот, встал и сказал: выпьем за Дикшагуру. Был впечатлен. Ему понравилось, что вот есть Дикшагуру. Дикшагуру у человека должен быть тогда, когда он готов дать обеты на всю жизнь. Пока он не готов дать обеты, у него должен быть Шикшагуру. Дикшу не должен получать. Когда он готов дать обеты, он может получить Дикшагуру. Посвящение, связь, вот установку уже непосредственно с божественной энергией. Пока этого нет, Шикша может его готовить к этому постепенно. Шикшагуру. Вот три формы гуру. И отец семьи и мать – это Шикшагуру для ребенка. Они связывают, Шикшагуру связывает его с тем, кто свяжет с Богом. Не с собой, а с тем, кто свяжет его. Это роль Шикшагуру – быть посредником, связующим звеном. Значит, в обществе должно быть установлено правило, что есть святые люди, и что мы должны их уважать, почитать, спрашивать, помогать им в их миссии. Вот об этом будут говорить те люди, которые это будут утверждать, будут называться Шикшагуру. Вот это и Шикшагуру. Которые будут показывать, вот эталон, видите, вот этот человек святой, вот я знаю. Вот вы должны выражать ему почтение. Вот это называется Шикшагуру. И он действует собственным примером. Потому что когда мы выражаем почтение святому человеку, мы осуществляем связь с ним. То есть часть кармы переносится на него. Когда мы делаем поклон святому человеку, часть кармы он забирает в этот момент. Если он не святой и ему кланяется, то эта карма, она постепенно разрушит его, убьет. Как все объекты поклонения мы видим, личности, культ личности, страсти, культ личности. Им их почитают, кланяются, а потом их свергают. Карма, когда накапливается, их свергают. То святой человек никогда не принимает на свой счет. Он никогда не должен думать, что это для меня поклон. Через меня поклон. Он видит, кому на самом деле принадлежит этот поклон. Вот это святой человек, это квалифицированный гуру. Поэтому гуру может служить, то есть ученик может служить гуру. Но в этом случае он служит Богу. Веда говорит, что если вы кормите брахмана, то вы кормите Бога на самом деле. Если вы принимаете брахмана, хорошо, вы принимаете Бога, как Христос говорил. Есть такая притча, да, он говорил об этом. Он учил помогать слабым людям. Спасибо, что... Он сказал спасибо, что когда я был голоден, накормили меня. Когда нуждался в ночлеге, предоставили мне ночлег. Он благодарит. А вы спрашиваете, я тебя никогда не видел. Когда я мог тебе этого сделать? Я никогда тебя лично не принимал и не кормил. Но поскольку ты сделал, говорит, это младшим братьям моим, ты сделал это для меня, мне. То есть есть связующие вещи с Богом. То есть я могу служить человечеству, но если человечество святое, я служу Богу. Если люди стремятся к Богу все вместе, я могу служить такому человечеству. Это будет мое служение Богу. И также семья. Один человек звонил на радио, и когда речь шла об абортах, он говорил, что его спросили, как вот ваша жена, она делала аборт. Он говорит, да, как вы к этому относитесь? Ну, это ее дело, он сказал. И она возмутила и ведущую, и меня тоже возмутила. Я говорю, вы что думаете, нет никакой религии, нет никакой ответственности, что ли, в семье? Что там, где мужчина и женщина, Бога не должно быть? Говорит, ну я не знаю, Священное Писание вы говорите, но от них только одни ограничения. А мне не хочется никаких ограничений. Такая концепция. Так, есть такие строгие семьи, в них закладываются очень глубокие принципы. Строгий к себе человек должен быть. Он должен быть мягким к своим близким и к себе очень твердым, не наоборот. Что к себе он всегда мягкий, а к ближнему всегда очень жесткий. Наоборот, вот этот пример его могущественен и мягкость в сочетании с мягкостью его, это то, что делает знание проникающим в сердце. Вот он такой строгий к себе, и смотрите, как он добрый при этом. Вот я совершаю ошибки, а он принимает меня, он уважает меня, он помогает мне при этом. Вот это размягчает сердце, делает человека сильным, решительным в следовании каким-то сложным, трудным вещам. Итак, роль мужа и жены такая, она очень важная. Веда говорит, что если кто-то становится мужем, или царем, или отцом, или полубогом, он совершает грех, если он становится. Если он не может своих подопечных привести к совершенству, тогда он совершает грех. Тогда это греховно все. Иметь семью греховно, руководить людьми греховно будет. Быть учителем для кого-то, если у нас нет знаний, греховно. Поэтому семья, она рассматривается на очень высоком уровне в ведических писаниях, в ведических книгах. И сегодня мы хотели повторить круг мантры вместе. Я думаю, что мы должны уже сейчас это сделать, потому что наше время, оно сегодня более ограничено. Мы до 8 часов можем только продолжать. Так, бусы мы принесли. Многие принесли бусы. Покажите, пожалуйста, свои бусы. Раз, два. Есть, есть, есть. Так, большинство есть, очень хорошо. Если у кого-то нет, просто синхронно повторяйте без бус. А, хорошо, хорошо, хорошо. Я покажу свои четки, хотя их обычно не показывают, но я покажу, чтобы вы знали, как это делать. Для вас я смогу показать. Это четки из священного дерева Туласи у меня. Они из Индии, они освященные. Поскольку я имею два посвящения, эти четки освященные. Здесь 108 бусин. И 109-я разделительная вот эта. Видите, она разделительная. Чтобы не был замкнутый круг, чтобы мы могли ориентироваться, где начать, где заканчивать. Вы берете первую бусину правой рукой. Средний палец и большой. Указательный не должен участвовать. Указательный палец не очень чистый для этой цели. Это канал желудка, пищеварения. Правый палец указательный. Поэтому он не участвует в этом процессе. Вот это место нужно массировать бусиной, вот это осязание. Это поможет нам лучше сконцентрироваться на процессе. Да, хорошо, вот так. И на одной бусине мы сейчас вслух повторим всю мантру целиком. Когда мы это сделаем, переберем следующую бусину и сделаем то же самое. И так будем делать непрерывно сейчас, пока не закончим 108 раз. Круг один. Синхронно будем это делать. Я буду недалеко от микрофона, вот здесь, чтобы было слышно. А? Просто у меня крупнее бусы. Есть еще крупнее в два раза. Просто их тяжело носить. Да, да, по часовой стрелке. Вот смотрите, видите, вот я беру вот бусина. От себя, не к себе, а от себя я иду. Вот так. Видите? То есть вот это идет ко мне. Вниз идет. 109-я бусина. Итак, мантру мы все знаем. Я повторю вслух один раз, вы послушайте. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Условия, нужно слушать звук, который мы произносим. Все. Он будет убегать куда-то, конечно же. Понятно. Возвращайте его снова обратно. Вот и все. Снова и снова, как только он уходит, обратно к звуку. Не нужно ничего представлять, воображать сейчас. Просто звук, просто вибрацию звука. И теперь я повторяю все за мной синхронно вместе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rама Rama, Hare Hare. Сядьте прямо. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Рама Рама, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Многие чувствуют облегчение. Кто почувствовал тяжесть и дискомфорт, поднимите руки. Один есть у нас, да? А? Да, зевание – это признаки очищения. Все. Да. Торможение. Мы в этом ритме не привыкли жить, поэтому происходит торможение привычных ритмов. То есть в этом ритме мы еще не привыкли быть, наш ум еще не привык. Но сейчас, видите, мы улыбаемся, как-то есть такое облегчение некоторое. Потому что большое количество кармы нейтрализуется в этом процессе. Если не совершать новых плохих вещей, повторяя Хари Кришна мантру, вы избавитесь, очистите всей кармы постепенно, полностью. И сейчас мы это делали в духе концентрации, это джапа, медитация. Здесь нужны усилия слушать. Есть другой стиль, другой способ, когда мы вместе. Это делать нужно в радости. То есть не нужно сейчас напрягаться, ничего. Просто нужно поднять руки вверх, почувствовать себя свободным. Давайте, давайте, давайте. И громко вместе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Здесь может появиться дыхание, хлопание в ладоши, танцы какие-то. Это очищение, облегчение. Вырыться в радости. Обязательно. То есть правильный эффект радости должен быть. Но слушать джапу это трудно. Это надо делать, потому что это практика. Мы должны учиться контролировать ум и чувства. А в итоге обязательно будет большая радость, внутренняя радость. Это внутренняя энергия, она пробудится. Повторите круг мантры, и вы можете взять какую-то норму для себя, сколько хотите, и каждый день повторять, слушать по утрам. Если кто-то серьезно захочет посвящения, это отдельный разговор уже позже. Вот. Пока мы приступим к вопросам, может быть, по теме, о семейной жизни, о мантра-медитации, пожалуйста. Дикша Гуру должен, может принять тот, кто готов дать обеты, мы сказали. И был вопрос, как понять, кто готов дать обеты? Что это означает, что готов дать обеты? Ну, четыре есть. Да, сейчас я объясню. Четыре есть правила, которые мы должны выполнять. Это все. Ну, пять в целом. Четыре ограничения, одно наставление. Четыре ограничения – это отказ от мяса, рыбы, яиц, раз. Это одно ограничение, что касается пищи. Мясо, рыба, яйца. Но если более детально, что касается пищи, то пищу только из гуны благости принимать. Потому что если растительная пища не в гуне благости, ее тоже нельзя принимать. Скажем, лук и чеснок. Это не пища, это медикамент. Его нельзя есть постоянно, потому что он разрушит этот антибиотик. Он разрушит тонкие ткани мозга, чеснок и лук. То есть томастичный препарат. Как антибиотик иногда он применяется, но как пища никогда. Например, какие-то есть ядовитые растения, какие-то полезные, то есть они разного качества. И гуна благости – это наша пища. То, что продлевает жизнь, укрепляет здоровье, долголетие, сочное, маслянистое, то есть описаны признаки такой пищи. Полезная пища – это наша пища. А мясо, рыба, яйца – это вообще не пища. Не пища для человека. Конечно, любое тело – это чья-то пища, конечно же. Скажем, наше тело – это тоже пища для кого-то, для насекомых, для червей, когда мы умрем. Это тоже пища, безусловно. Но человек должен есть пищу, которая дает ему избыток энергии, а не забирает энергию. Скажем, мясо. Мясо забирает энергию. То есть животное ест траву. Оно настроено поглощать, видите? Плоть поглощает. Растение оно отдает. Не все растения, но вот эти фруктовые, благостные растения, они энергетика отдающая. Мясо поглощающая энергетика. То есть это, как смотрите, например, мясоедные животные, они лев, тигр, мясоеды, волк. Они сильные, да, достаточно сильные, чтобы убивать, и агрессивные, злые, поскольку едят мясо. Но при этом очень ленивые. Их нельзя использовать в работе. Они склонны отдавать свою энергию. Агрессия значит брать. Тогда как вегетарианцы животные, они склонны сотрудничать с человеком, как бык, например, он пашет, он работает, лошадь можно запрячь, слона или верблюда. Они выносливее намного и склонны отдавать, то есть более творческие. Та же вегетарианская пища, она побуждает нас отдавать, характер отдавать, более творческий человек. Вегетарианцы творческие люди. Мясоеды не очень, они более замкнутые, более в себе. Психология разная. Поэтому здесь необходимо вот это ограничение принять, если кто-то хочет посвящение, я имею в виду. Мясо, рыба, яйца. Яйца – это даже не убийство, видите, они могут быть неоплодотворенные, но это пища в тамасе. Нечистая считается, лучше не нужно избегать. Рыба – тоже самое. Рыба – это очень примитивное сознание. Оно бывает ниже растения даже рыба, по уровню сознания. То есть еще в ведах описывается уровни благочестия, эволюции благочестия. Например, дерево. Дерево дает древесину, дает листву, дает фрукты, дает тень. Сколько дает? Человек может не давать так много, правда? В этом смысле считается, что дерево выше его благочестия. Как если на притче об одном голодном брамане. Он уже не ел много лет и чуть не умер с голоду. И вдруг идет и видит сад красивый, манговый. Огромные манго висят так много. Ну, не будет греха, если я сейчас собью себе несколько фруктов и подержу жизнь, чтобы не умереть. Взял камень, из последних сил запустил в дерево, и три манго упало. Камень пролетел сквозь крону дерева, и там в саду сидел царь с советниками. И что там обсуждал? Этот камень пролетел сквозь дерево и прямо в челму царя. Бабах! Все подскочили, схватили оружие, камень в голову царя, покушение. Мгновенно охрана разбежалась, нашли этого тощего брамана, сидит, ест манго. К царю немедленно, вот он, покушался на жизнь. Ты? Ты покушался на мою жизнь? Ты браман, покушаешься на жизнь царя? Да нет, нет, совсем не так было, я просто хотел есть. Я просто умирал с голоду практически. Я увидел манго, взял камень, запустил в дерево, дерево мне сбросило три манго, я сижу, ел, вот три косточки, вот. Я не думал кого-то убивать. «Так, так», — сказал царь, «еще раз». «Еще раз. Ты был голоден». «Да, был голоден, очень сильно».
Он видел манго в моем саду. Но я не знал, что это ваш сад. И ты бросил камень в дерево. Да, в дерево. Не в тебя, царь, в дерево. И дерево тебе сбросило 3 манго. Так ты хочешь сказать? Да, дерево сбросило 3 манго. Так, слушайте приговор, сказал царь. Дайте ему дом, землю, жену, если хочет, денег на первое время.
Что, что такое? Подданный сказал, что такое? Это что, наказание или благословение? Он же покушался.
Нет, нет, смотрите, если он бросил камнем в дерево, дерево дало 3 манго, то я, царь, могу дать больше ему. Это благочестие называется. Я же царь, я могу больше сделать для него, чем дерево. Один садху сидит у лужи и достает скорпиона. Скорпион тонет, бедный там. Тонет скорпион. Он берет этого скорпиона и спасает. И скорпион жалит его. А! Берет левой рукой. Достает. Он снова кусает, он снова бросает. И так он пытается его спасти. Человек проходит и говорит, что ты делаешь? Где твой разум? Это низкая тварь. Он не понимает твоей благости, твоей помощи. Он будет тебя жалить постоянно. И что сказал садху, святой? Если такая низкая тварь, как скорпион, в совершенстве выполняет свои обязанности, то я, святой, должен выполнять свои обязанности. Таким образом, пища в благости, она стимулирует нас к деятельности в благости. То есть меняет наш характер полностью. Агрессию убирает. То есть очень хорошая почва создается для сознания. Предпосылки хорошие. Это первый принцип. Другой принцип – интоксикация. Интоксикация означает алкоголь, наркотики, чай, кофе. Вот такие, это бытовой наркотик. Не такой уж он сильный, но при долгом потреблении он дает очень мощные результаты. Чай и кофе – то же самое. Да, психика человека, она ослабляется, крайне ослабляется. То есть люди как бы становятся незащищенными от эмоций. Обижаются долго, очень хранят обиды, знаете, это вот разрушенная психика, вот такими, чай, кофе, алкоголь, наркотики, и они становятся такими очень уязвимыми, слабыми. Их ум при долгом потреблении дает очень сильный эффект, на самом деле. Хотя кажется незаметным. Табак то же самое, он не дает никакой пользы, он поглощает весь кислород в мозге, и как бы наркотизирует, нет, не наркотизирует, а они... И буквально через 2 дня его забрали на войну, молодого мужа. Ну, они прощались, и он говорил, что я могу не вернуться. А она говорила, я не расстраиваюсь, потому что я не чувствую, что мы с тобой разные, я чувствую, что мы вместе. Я не могу чувствовать разлуку, я чувствую, что ты во мне, а я в тебе. И тогда они расстались. Эта девушка, она занималась своими домашними обязанностями. Где-то через месяц она почувствовала укол в сердце и умерла. Но в этот момент он был убит на поле битвы. Проткнули сердце его. Это третий уровень любви. Вот такая связь существует. Иногда мы видим фильм «Ромео и Джульетта», который говорит об этом отношении. Это сильно-сильно вдохновляет людей. Но это еще материальный уровень, и есть выше этого. Выше этого есть любовь платоническая. Она основана на развитии духовного знания. Когда супруги становятся равными друг с другом, абсолютно равенство, и живут для духовного прогресса друг друга. Один вдохновляет друг друга, духовный рост их интересует. Это платонические отношения. Есть любовь еще выше этого. Любовь, когда женщина унижает себя по отношению к мужчине, но так она и возвышается именно. Помните сказку «Морозко»? Это падчерица есть, есть дочь. Эта падчерица нелюбимая, и она говорит мачеха старику, увези ее в лес, пусть замерзнет там. Все, не хочу ее. Слишком красивая, не могу дочь выдать замуж. Старик везет ее в лес, оставляет под деревом зимой. И она сидит там и мерзнет. И Дед Мороз появляет. Ну, такого сюжета пересказывают. И он спрашивает, тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красавица? И она очень смиренно говорит, да, да, батюшка, все, тепло, очень хорошо. Неужели так смиренно? Он еще раз обошел, и еще холоднее. Он снова спрашивает, тепло ли тебе, девица? Да, 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 да. Так она себя унижает. Но в ответ она получает все дары от него, которые необходимы. Возвращается благословленная. Вот это такая любовь, когда женщина себя сознательно унижает, и так она именно достигает вот этой любви, этих отношений. И есть самое высшее проявление любви, когда женщина видит, что любовь всепроникающая, она везде есть, ее искать не нужно. Это не относится ни к мужчинам, ни к женщинам. Источник любви просто в ее сердце. Это духовная любовь олицетворяет Рада и Кришна. То есть мы говорим о Раде и Кришне. Это источник, эталон любви всех миров. Если вы когда-нибудь увидите Раду и Кришну в одно мгновение, вы увидите, что все миры подражают этим отношениям. И все говорят только о Раде и Кришне. Даже если не знают об этом. Все имитируют эту любовь. Они подражают, они чувствуют, что любовь есть. Вот истинная эта любовь, это Рада и Кришна, это Бог в двух ипостасях. Это сам Всевышний имеет женское и мужское начало. И между ними и есть эта самая возвышенная любовь. Когда человек достигает этого уровня, он видит, что любовь пронизывает все. И нет недостатка. Как может такое, что кому-то не хватит? Это океаны безграничной любви. Я не знаю, назвал ли я их семьи, точно ли по порядку, но что-то я вспомнил об этом. К слову пришлось. Это что касается четвертого принципа, тут есть смысл. И я сказал это студентам, мы это долго обсуждали. И есть одно наставление. 16 кругов, мы почитали один круг. 16 кругов нужно в день читать мантры. Сейчас мы долго читали. Сколько заняло времени? У нас минут 15, я думаю. Медленно, потому что мы читали синхронно, медленно. Но когда вы достигнете, попрактикуете, вы можете повторять примерно за 5-7 минут круг. Это займет 1.5-2 часа, не больше. Можно поделить на 2 или сразу утром повторить, но так или иначе это можно научиться легко, ничего сложного в этом нет. Некоторые у нас дают обед повторять 32 круга, 64 круга, они успевают делать все, еще работа и домашние обязанности. Я тоже так делал когда-то. То есть это не вопрос времени, потому что когда вы повторяете мантру, время никуда не идет. Запомните это. Время никуда не идет. Время эластичное. За какие-то короткие промежутки вы сможете быть очень эффективными. Мантра вам позволит быть настолько эффективными, что вам не нужно будет много труда тратить на какие-то материальные вещи. И она поглотит все лишние, которые в моменты вы делали, она поглотит их просто. Огромное количество времени мы тратим впустую, если мы просто не замечаем эти вещи. И то есть мантра, она соберет всю эту нашу энергию. И если мы готовы дать такие обеты, вот такие обеты, мы можем получить дикшу. То есть обет, значит, всю жизнь следовать вот этим вещам. Я не думаю, что это трудно, я не считаю так. Хотя я этому следую 20 лет, я не думаю, что это трудно. Я думаю, что как раз трудно без этого. Сейчас мое понимание, оно такое, что как раз без этого труднее всего. Если я не могу вовремя мантру прочитать, мой день, он неудачный просто. Если чувствую, что ему отвлекает меня на какие-то греховные вещи, я тоже чувствую сильное осквернение на самом деле. Это сильно мешает. Мне кажется, труднее жить без обета все-таки. Намного. Постепенно просто нет никаких проблем. Ни одной. Хотя вначале кажется, что это проблема. Сами эти обеты и все остальное. Как удалось отшельнику в лесу учить своего сына по шастрам, не знакомясь с примерами женщины? Ведь в шастрах все гармонично, они кишат примерами с участием женщин. Есть такие разделы шастр, которые не касаются вообще женщин и мужчин. Ни мужчин, ни женщин. Веданта Сутра, например. Это высший философский трактат. Там не речь не идет вообще о каком-то физическом теле и их природе. Там речь идет о душе и сверхдуше, больше ни о чем. Абсолютной истине. Упанишады также есть, которые описывают только природу Абсолюта, не касаются ни мужчин, ни женщин, никаких типа психологических факторов. Это называется трансцендентные послания, духовные послания, чисто духовные послания. Очевидно, что этот отшельник в лесу, он обучал только духовной науке своего сына. Вот. Все остальное, как вы правильно заметили, уже имеет отношение к психофизическим отношениям. Мужчин и женщин, это неизбежно. Шанкарачарья, он был брамачарием всю жизнь. И он победил всех своих оппонентов в споре, он установил имперсональный аспект Бога, разгромил свое учение. И один человек сказал, что я смогу победить Шанкарачарью. И очень просто. И Я брошу ему вызов, и когда он примет его, я потребую обсудить Кама-сутру. Кама-сутра. Это отношение мужчины и женщины, искусство наслаждений разнообразных. Поскольку он брамачари, он саньяси, он никогда не знал женщин, он ничего в этом не понимает. Я легко смогу победить его в этом споре. Это была хитрость, уловка. Если бы Шанкарачарья не имел такого опыта, этот человек пришел, бросил вызов, Шанкарачарья принял, и он сказал, будем обсуждать Кама-сутру, мои условия. И тогда Шанкара понял, в чем тут дело. И он сказал, жди, я приду. Когда так человек говорит, жди, я приду, неизвестно, когда он придет, но он придет. Не обязательно, что он завтра придет или послезавтра, но через год прийти. То есть он не отказался от вызова, но он сказал, я скоро приду. Он ушел в Гималай, нашел пещеру подальше. И впал в транс. Тело его задеревенело, как камень, как дерево. В трансе оставил тело и вышел. И стал искать. Но нужно было обучиться этой науке Кама-сутры. Подумал, лучше всех эту науку понимает царь, у которого есть доступ к чему угодно. К деньгам, к женщинам, к славе, к почету. И он стал искать царя, подходящее тело царя. И в одном царстве он увидел, царь лежит на смертном одре. Министры там вокруг, родственники плачут, царь умирает, и царь там едва уже двигал губами, уже не мог ничего, стонал и там, и так далее. И вдруг все заметили, как он открыл глаза, сел, хлопнул ладоши, так, на чем остановились на совещании? Все очень удивились. Очень странное явление, но и обрадовались, о, царь ожил у нас, все в порядке, каким-то чудом он выздоровел. И он стал так управлять государством, как раньше не было. Такой разум проявил. У него чувствовали под контролем, он знал свои обязанности, мгновенно все установил. Принципы религии, все стало подниматься, процветать. И уже 3-4 года царство передовое. Один браман был у него, советник. И он все время думал и понял, это не царь, это не та личность. Это другая личность. Он не был таким никогда. Но он вспомнил момент его как бы смерти, это не странное оживление. Он быстро собрал людей, Таня царя и сказал, слушайте внимательно, я вам скажу правду. В теле царя сейчас находится йог какой-то. Пока он управляет, мы будем процветать. Но в какой-то момент он покинет тело царя, и все царство рухнет. Поэтому идите в Гималай, ищите пещеру. Любое тело, которое найдете в трансе, сожгите его, чтобы этот йог не смог вернуться, чтобы остался в теле царя, продолжал управлять. Он догадался, раскусил этот план. И люди пошли, они долго искали, они нашли это тело Шанкарачарьи, возложили на огонь, чтобы зашкремировать его. В это время Шанкарачарья понял, что там происходит. Что он уже в огне находится. У него даже рука одна сгорела до этой части, он ее восстанавливал потом с помощью способного метода. И вдруг царь, он там что-то говорил, оставил тело, и Шанкарачарья вскочил из огня. Пришел и победил этого человека в споре. Получил все знания таким образом. Для саньяси, для отшельников, это не нужны эти знания о психофизическом факторе. Нет необходимости. В каких источниках можно поискать искусство общения жены с мужем? То есть советовать, не наступая на ложное эго мужчины, не давая прямых советов, даже если к этому мужчина внешне спокойно относится. К сожалению, источники я не могу конкретно назвать таких источников, потому что это все из Шримад-Бхагава, там во всем Писании. То есть нужно просто читать всю книгу. Это у нас сколько томов? Сейчас 7 песен, примерно 10 томов, она еще вся не переведена. Но там достаточно много об этом описывается, отношения мужчины и женщины. Хорошо эта тема освещается. И есть некоторые работы преданных наших, которые уже эти темы также разрабатывают. Даже у меня есть какая-то книжка о семейной жизни. Здесь, по-моему, ее нет, я не видел. Такая брошюра о семейной жизни, где есть эта как бы выборка и представление этих тем. Там тоже можно было кое-что получить. Скоро я выпущу еще одну книжку. Называется «Карма размышлений». Это будет иллюстрированная книга, цветная, красивое будет издание, на хорошей бумаге, где будет также описываться отношения мужчины и женщины, но будет о законах кармы, и карма-йога будет описываться. Для новых людей это рассчитано. В простой очень форме, увлекательной форме, хорошо иллюстрированной. Может быть, там тоже что-то можно будет почерпнуть. Вот в таких вариантах. И он советует сейчас пока именно через общение с опытными преданными решать свои семейные вопросы, советоваться с ними. Да лучше будет, чем даже книги. Да. Итак, когда семья на глазах распадается, деградирует, скажем, там уже наркомания, там какие-то серьезные проблемы, необратимые вещи могут быть. Уже в этой жизни мы не сможем их поставить на место, может быть. Если женщина попадает, скажем, в эти условия, ну, мужчина тоже может попасть в такие условия, неважно. То есть, этот самолет, мы говорим, человеческая жизнь, самолет в полете, да, он пошел в пику, все. Все, верная гибель. Самоуничтожение. И кнопка остается последней, катапульта называется. Человек должен позаботиться о себе в этом случае. Потому что если он подумает, я помогу им, с ним произойдет то же самое. Один голубь попал в силки, маленький голубок. Мать сказала, я пойду спасу его, пошла и попала туда же. Отец сказал, я пойду их спасать и попал туда же. Вот это относится к такому критическому случаю, когда уже помочь практически нельзя, позаботиться о себе. Спасите то, что возможно спасти. Нажимайте катапульту. Уходите из этой ситуации. Нет необходимости гибнуть всем. Если все уже гибнет, да. Проблема в том, что мы, никто не получили школы брахмачарии. Организовали свою семейную жизнь далеко не с ведическими знаниями, правда же, основываясь на них. Вот в чем проблема. Не в том, что есть знания и так далее, а в том, что мы просто не имели этого образования. Вот и все. Это наше упущение. Но наши дети уже в лучшем положении. Посмотрю, моя дочь, например, вот я вижу дети других. То есть мы им дали это все. Вот, они уже в лучшем положении, их дети будут еще более в лучшем положении. Мы начинаем какие-то семейные традиции настоящие устанавливать. А мы сами, это будет как пушечное мясо, знаете, называется на войне. Вот есть такие род солдат, которые называются пушечное мясо. Их просто используют, просто идти вперед и погибать там. То есть мы должны как ягюс, жертву совершить сейчас. Это наше положение. Я прошу понять правильно это. Что мы не идеализируем, что мы сейчас каждого спасем буквально в данный момент. Есть вещи необратимые, и с ними нужно тоже считаться. Но иначе, если мы не пожертвуем собой, наша жизнь будет полностью бесполезна, понимаете? Полностью бесполезна. Было три брата. Царь, министр, его казначей, у них было по сыну. И они жили вместе при дворе и были как братья. Очень были привязаны друг к другу, любили. Они выросли, стали юношами, и родители позвали каждого и сказали, хватит баловаться и бегать, играть, пора учиться, принимать обязанности, ты будешь царем, ты будешь министром, ты будешь казначеем. Все, дружбе конец. Нужно время уделять образованию, теперь вы должны понять свой долг, вы разные. Они собрались вместе, братья, и сказали, а мы не хотим таких отношений. Мы всегда были вместе, равными, а теперь мы должны различаться. Нет, давайте мы не послушаем родителей. Давайте какое-то свое дело откроем, будем себе жить спокойно. Зачем нам это царствование? Дружба ценнее. И царь сказал, сын царя сказал, ну хорошо, если открыть какое-то дело, нужны деньги. Но где мы возьмем деньги? Сын казначеева сказал другую вещь. Есть одна гора в джунглях, за рекой. Опасное место, но там много драгоценностей. Смелые приходят туда и берут сокровища. Можем сходить, добыть сокровища и сделать наш план осуществить. И они так и решили. Хорошо. Пустились в путь, пересекли реку с крокодилами, пошли через джунгли. Там были очень свирепые, кровожадные племена, но они их почему-то пропустили. Потом они поняли, почему. Они забрались на гору, разошлись в разные места в поисках, и каждому повезло, каждый нашел по огромному рубину. Хорошее состояние. Сложится вместе, и все желания исполнятся. Они обрадовались, как нам везет. Видимо, Бог понимает, что мы дружим. Но прежде чем пойти обратно, сын министра сказал, вы видели те племена? Вы знаете, почему так легко прошли? А потому что они знают, куда мы идем. Сейчас они нас ждут с богатствами уже. Они сейчас отнимут у нас жизни, заберут драгоценности. Тогда нужно как-то их спрятать хорошо. Как-то пронести нужно. Сын казначея подумал, сказал, Я предлагаю проглотить камни. Как они найдут? Самое лучшее проглотить. Да, они проглотили. И была одна проблема только. Вот все, как это было, как они забрались на гору, как они нашли эти камни, как они проглотили их. Видел один вор, который следил за ними. Он сказал, легкая добыча. Подумал, о, как прекрасно. Такие сокровища, такая удача. И всего 3 человека. У меня есть план. Они, возвращаясь, увидели, что какой-то человек на дороге приветствует и говорит, о, я иду в такой-то город, мы тоже туда, можно я с вами? Да, присоединился. Они пошли через племя этих диких дикарей. И у этого вождя племени был попугай, мистическая птица. Попугай все говорят, но этот говорил попугай только правду. Видели таких попугаев? Это мистический попугай. Он говорит только правду. И когда они проходили вдалеке, эти 4 попугая сразу закричал, у этих людей огромные деньги, огромные сокровища. Огромные, 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 стал кричать. Много, много, много денег у них. Царь сказал, немедленно их сюда, этих 4. Итак, я знаю, что у вас какие-то сокровища, вы нашли сокровища, вы должны отдать их мне все, иначе заплатить жизнью. Они сговорились, эти братья, эти, говорили, а мы не понимаем по-русски. Мы иностранцы, да, и не понимаем, в чем мы тут, у нас ничего нет. Обыскать их, обыскали, все, нет ничего. Ну ладно, если вы просто гуляете, идите. Отпустили. Как только мешки попугай закричал, огромные деньги, огромные деньги, огромные деньги. Какая-то хитрость, верните их снова. Я знаю, что у вас есть сокровища, сказал царь. Вы должны добровольно их отдать, или я иначе их выпотрошу у вас. Вы их, должно быть, проглотили. Мы не понимаем. Вот вам срок, ночь. Через ночь, если вы не вернете добровольно, я выпотрошу каждого из вас по очереди. И вот они попали в тюрьму на ночь. Этот вор думал, ну надо же, как я влип. Они-то понятно, но я как влип. У меня-то нет никаких сокровищ, вообще меня сейчас выпотрошат, и ничего не найдут даже. Всю ночь он думал, он был очень умный человек, как выяснилось потом. И он подумал, если выпотрошат кого-то из них сначала, любого, найдут камень и убьют всех. Но если первого меня выпотрошат, у меня не дадут камня. И он думал, 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 и на утро их вывели из камеры. Вы готовы расстаться с жизнью, сказал царь? Возвращайте драгоценности. Они продолжают то же самое. Достает меч. И тогда вор выходит и говорит, дорогой, послушай меня. Это все мои братья. Я не могу увидеть смерти моих братьев. Пожалуйста, убей меня первого. Мне так легче будет. Нет проблем. Сразу зарезал его. Вы подошли, ничего нет. О, этот попугай. Сумасшедший попугай. Он солгал. Он разгневался царь на попугая и убил невинного человека. Подошел к попугаю, голову отвернул быстренько, выбросил. Я извиняюсь, вы можете идти. Ошибка попугая впервые в жизни. И они своим глазам не верили. Какой-то человек не присоединился, теперь жизнь их отдал. Ничего не понятно, что за человек. Даже не спросили, как его звали. Они вернулись в свой город, вложили камни, сделали большое богатство. На эти деньги сделали памятник золотой этому вору. И подписали, что великий святой. О чем эта притча? Что наша жизнь прожита никчемно, абсолютно никчемно. И мы вот эту никчемную жизнь отдаем ради высшей цели, мы достигаем совершенства, тем не менее. Хотя бы остаток этих дней. Мы достигаем совершенства. Так они становятся святой жизнью. Это надо спасти еще то, что можно спасти. То есть даже мы прожили в грехе всю свою жизнь. Но эту жизнь мы отдали в служении Богу, уже это святость. Уже этого достаточно. Это притча из лет.
Сейчас мы говорим о том, что молодые семьи, они строятся так, как запавшие. И он девочек называет грязными. Он ничего больше не говорит. Папа, мама. Девочек называют грязным словом. Это что? Значит, видит, когда дедушка, папа пьют пиво, и его сторонник, он точно так же показывает народу, что они очень плохо делают, и точно так же называет грязными словами. Это что? Нежелание общаться с этим миром или с этими же родителями? И каково его будет дальнейшее развитие? Вот эти же.
3 года... Ребенок еще не может быть самостоятельным, он действует под впечатлением прошлой жизни или настоящих каких-то примеров, подражая чему-то или помня прошлый момент из жизни. Вот. Чуть позже вы увидите, он будет формироваться уже как личность. К 12 годам он уже проявит себя как такового. Пока вы должны из него делать хорошую вещь. Что дети воспринимают? То, что вы говорите с чувством. Любую вещь, если вы говорите с чувством, они сразу будут повторять ее. Плохая или хорошая, они не понимают. Там вложено чувство. Поэтому обычно для детей наибольший авторитет в семье имеет, знаете кто? Не мама. И не папа. Бабушка. Вот откуда идет эта любовь безграничная. Гораздо больше, чем от кого-то ни было. И этой бабушке подчиняются родители в случае чего. Она имеет сильный-сильный авторитет для ребенка, бабушка. Самые близкие, самые доверительные отношения у внука именно с бабушкой. Ни с отцом, ни с матерью. Иногда девочка стесняется сказать о своем выборе жениха, скажем, отцу или матери. Но бабушке она никогда не стесняется. Бабушка всегда поймет. Бабушка – это добродетель. Это олицетворенная любовь для нее. Поэтому то, что делает бабушка, в ребенка вкладывается автоматически. Если вы начнете воспевать святые имена и жить этой жизнью, вы вложите очень много в ребенка. Даже не проповедуя ему ничего. Собственным примером. Сейчас он воспринимает то, что он услышал с каким-то чувством. Кто-то выругается с чувством, ребенок повторит, все, и будет повторять. Я объясняю. С чувством. Кто-то сказал это с чувством. Это вложено. Теперь должны это чувство перебить у него, что-то больше вложить туда. Почему мы раньше хотели стать космонавтами? Что космонавты говорили все с восторгом. Взрослые говорят, это герой, это такой Гагарин. И мы все хотели стать космонавтами, вот и все. Чувства были вложены туда. Если вы расскажете о Боге ребенку с чувством, вот есть книга «Источник вечного наслаждения», например. Здесь есть такая книга? Здесь, к сожалению, нет такой книги «Источник вечного наслаждения». Это могут читать и дети, и взрослые. «Философия и игры Кришны». Когда моя жена читала моей дочери эту книгу по вечерам, мы думали, что он там поймет. Там есть философия, немножко игры там, но там много философии еще так же. Но мы удивились, она просила читать все подряд. И когда какой-то вечер она не читала, ребенок заказывал истерику и кричал, прочитай мне книгу, прочитай. Читай. Каждый вечер она требовала это делать. Поскольку там с глубоким чувством это преподносится. Форма Кришны, образ Кришны. Вот этот негативный образ Бога нужно вытереть из ума человека, созданный атеистами. Старого лысого старика с бородой, с большим животом, крутящего эту машину вселенную и громящего молниями. Злого такого, раздражительного. Бог вечно юный описывается. Нужно вложить такой позитивный образ. Вы увидите, как все будет преображаться в человеке. Нужно вложить настоящие ценности. Бабушка имеет огромный авторитет. Но есть одна бабушка на Иссык-Куле. Она сейчас инициированная уже бабушка. И знаете, это Киргизстан. Она бабушка в этой семье, традиционной семье. И муж там директор пансионата, есть много родственников, там у них большие семейственные отношения. Она единственная стала преданной. Ходит с четками сейчас, повторяет. Уже прошла через все критики, преследования, что не мусульманка, уже через все прошла. И что вы думаете? Все внуки, они идут за ней? Бабушка? Она даже ничего не предлагает делать, не заставляет никого делать. Она просто живет этой жизнью. Мы приходили туда, устраивали песнопения, читали книги вместе по вечерам. У нее жили. Она тогда еще только смотрела, она хорошо относилась к преданным, но еще не могла ничего различать. Она рассказывала. Там, говорит, родственники тоже приехали на Иссык-Куль. И там для них барана резали. Я должна была быть и там, и с вами, и тут. И вы ко мне приехали, и к ним тоже эти приехали, и я то туда, то сюда. Посижу тут, послушаю, как поют, как хорошо, как спокойно. Успокоюсь, говорит, так хорошо. Иду туда, там другая атмосфера, там какая-то кровь, этот баран, там что-то такое. Я, говорит, сразу видела, что-то страшное, совершенно противоположное. научилась различать. Сейчас она уже не церковь посвященная, дала обеты. Все внуки сразу изменились. Вся атмосфера в доме сразу изменилась. Просто пример сильный очень. Спокойная, добрая, уравновешенная. Когда говорит, знает, что говорит. Все, ребенок сразу оценивает. Так можно все очень мирно решить. Да, пожалуйста. В астрал нет. Нет. Нет, просто я... Это сразу ушло от меня, как только я стал заниматься духовной практикой, сразу успокоилась, слава Богу. До прихода в это движение, до практики, духовной практики, у меня были частые выходы астральные. Но это стало большой проблемой в моей жизни. Постепенно, очень большой проблемой. Если бы не сознание Кришны, я бы давно уже оставил тело. Это очень опасная и плохая практика, на самом деле. Она приводит к плохому результату, к сожалению, сейчас. В Кали-югу не рекомендуются никакие эти средства и методы. Ни аштанга-йога, ни хатха-йога, ни гьяна-йога. То есть только бхакти-йога. Повторение имен Кришны – это самое лучшее сейчас в Кали-югу. Как только вы это делаете, вы защищены надежно от всех других вещей. Тонкий мир меня больше не беспокоит. Дело не в самих обетах, как бы постановка вопроса, она не совсем правильная, не совсем точная постановка вопроса. Дело не в самих обетах, а в достижении цели. Если вы ясно понимаете, ради чего вы даете обеты, вы даете правильные обеты. Если вы даете обеты ради обетов, это неправильно принять обеты. Нельзя делать. Это будет временно. Веда говорится, что все аскезы, которые совершаются не ради достижения Верховного, они временны. Мы не хотим, чтобы мы дали обет, а потом нарушили их. Поэтому нужно сначала ясно представить цель, понять цель, для чего мы это делаем. Нужны знания. Хорошо, большое спасибо. Мы закончим наш цикл. Завтра будет продолжение наверняка чего-то другого, да? Сделать объявление.